26. Вечером, когда я немного успокоился, то понял, что со мной пытается говорить Розалинда. Другие тоже озабоченно интересовались, в чем дело. Я рассказал им о Софи. Теперь это не было секретом. Я почувствовал, что они неприятно поражены, и пытался объяснить им, что отклонение, ну, по крайней мере, маленькое отклонение, не делает человека чудовищем, как нам говорили. Оно никак не сказывается на человеке. Во всяком случае, на Софи оно не отразилось. Они восприняли это с сомнением. Все, чему нас учили, восставало в них против этого, хотя они понимали, что я верю в то, о чем говорю. Когда общаешься при помощи мыслей, не можешь лгать. Не очень успешно усваивали они новую идею о том, что отклонение не обязательно противно и безобразно. Поэтому особенно утешить меня мои собеседники не могли, и я не огорчился, когда один за другим они умолкли. Я понял, что они заснули. Сам я очень устал, но сон не шел. Я лежал и представлял себе, как Софи и ее родители пробираются на юг под сомнительную защиту зарослей, и отчаянно надеялся, что они уже достаточно далеко, и мое предательство им не повредит. А когда, наконец, я заснул, то сны стали быстро сменяться один за другим. Мелькали люди, лица, какие-то сцены. Снова мы стояли посреди двора, и отец расправлялся с нарушением, которым была Софи, и я проснулся от собственного крика, когда пытался его остановить. Мне было страшно засыпать снова, но я все же заснул и на этот раз увидел другой сон. Мне опять пригрезился большой город у моря, с улицами, домами и летающими штуками в небе. Уже много лет он снился мне, но все выглядело так же, как раньше, и почему-то меня это успокоило. Мать заглянула ко мне утром, но держалась холодно и смотрела сукаризной. Заботы обо мне взяла на себя Мэри. Она велела мне в этот день не вставать с постели, а лежать, не двигаясь на животе, чтобы спина быстрее заживала. Я кротко подчинился всем ее указаниям, потому что так меньше болело, и лежал, обдумывая план бегства. Бежать я собирался, как только заживет спина, и я смогу встать. Я пришел к выводу, что мне нужна лошадь, и посвятил большую часть утра решению вопроса, как ее украсть и ускакать в заросли. Днем заглянул инспектор, прихвативший с собой пакет пирожных с кремом. Какое-то время я даже подумывал о том, чтобы как-нибудь невзначай узнать у него поподробнее о зарослях. В конце концов, инспектор по отклонениям должен знать о них больше других. Но потом раздумал, решив, что это слишком рискованно. Инспектор пришел по делу. Очень доброжелательно и сочувственно. Он жевал сладости и дружеским тоном задавал вопросы. «А сколько времени ты знаком с ребенком Уэндеров? Как, кстати, ее зовут?» Я ответил ему, теперь это не могло причинить ей вреда. «А давно ты узнал, что Софии отклонение?» Я счел, что правда уже не ухудшит положение, и признался.
«Давно».
«А как давно?»
«Что-то около полугода».
Он поднял брови и посерьезнел. «Это очень плохо, понимаешь? Ведь это то, что мы называем сокрытием преступления. Ты должен был знать, что это нехорошо. Как же ты так?» Я опустил глаза и заерзал было под его пристальным взглядом, но потом перестал, потому что от этого начало дергать спину.
«Все было совсем не похоже на то, как об этом говорили в церкви», — попытался я объяснить. «И потом пальчики были совсем крошечные».
Инспектор взял еще пирожное и подтолкнул пакет мне. «И на каждой ноге должно быть по 5 пальцев», — процитировал он. «Помнишь?»
«Да», — грустно согласился я.
«Дело в том, что все части определения важны одинаково. Если этот ребенок не подходит под определение, значит, это не человек, и у нее нет души. То есть это не образ Божий, а подделка. В подделке же всегда что-нибудь не так. Только Бог создает совершенство. И хотя отклонения могут очень сильно походить на нас, они не настоящие люди. Они нечто совершенно другое». Я обдумал его слова и сказал.
«Но Софи не другая. Она ничем, кроме пальцев, не отличается».
«Когда ты станешь постарше, тебе будет легче разобраться. Но и сейчас ты уже знаешь определение и должен был понять, что Софи отклоняется от нормы. Почему ты не рассказал о ней своему отцу или мне?»
Я рассказал ему свой сон, в котором отец расправлялся с Софи так же, как с одним из нарушений на ферме. Инспектор задумчиво посмотрел на меня и кивнул.
«Понимаю, но с богохульствами поступают иначе, чем с нарушениями».
«И что с ними делают?»
Он уклонился от ответа и продолжил свою мысль.
«Знаешь, мой долг — включить твое имя в рапорт об этом случае. Поскольку твой отец уже принял меры, я могу не делать этого, но все равно дело это очень серьезное. Дьявол засылает к нам отклонения, чтобы мы ослабели и отвлеклись от чистоты. Иногда ему удается создать подделку почти совершенную, так что мы должны быть все время начеку, чтобы разглядеть его ошибку, пусть самую маленькую. А когда мы ее обнаружим, то должны немедленно о ней заявить. Запомнит на будущее, ладно?»
Я не поднимал глаз. Инспектор инспектором, он, конечно, лицо важное, но я все равно не мог поверить, что Софи послана дьяволом. И мне не верилось, что крошечные лишние пальчики на ногах что-нибудь в этом меняют.
«Софи — мой друг», — сказал я. «Мой лучший друг».
Инспектор посмотрел на меня долгим взглядом, потом покачал головой и вздохнул.
«Верность — это великая добродетель. Но есть такое понятие, как ложно понятая верность. Придет день, когда ты поймешь всю важность верности более высокой. Чистота расы...»
Он прервал речь, потому что дверь открылась. Вошел отец.
«Их поймали, всех троих», —
сказал он инспектору и с отвращением посмотрел на меня. Инспектор сразу поднялся, и они вместе вышли. Я смотрел на закрытую дверь. От ужасного сознания собственной вины меня трясло. Слезы катились по щекам. Я захлебывался ими, пытался остановиться и не мог. Я забыл об истерзанной спине. Боль, которую причинили отцовские новости, была сильнее. Грудь стеснила так, что я задыхался. Дверь снова отворилась. Я стоял лицом к стене, кто-то пересек комнату. На мое плечо легла рука, и раздался голос инспектора.
«Это не из-за тебя, старина. Ты здесь ни при чем. Их захватил патруль в 20 милях от нас. Совершенно случайно».
Дня через два я сказал дяде Акселю, что собираюсь бежать. Он прервал работу и стал задумчиво разглядывать свою пилу.
«Я бы этого не делал», — сказал он. «Обычно из этого ничего хорошего не выходит. А кроме того», — добавил он, помолчав, — «куда ты убежишь?»
«Об этом я хотел посоветоваться с вами»,
— он покачал головой.
«В любом округе захотят увидеть твое свидетельство о нормальности, и тогда сразу узнают, кто ты и откуда».
«Только не в зарослях», — предположил я.
Он ошеломленно уставился на меня.
«Да ты что? В заросли собрался? У них же там ничего нет, даже еды не хватает. Они ж все почти живут впроголодь, поэтому и устраивают набеги. Тебе придется все силы тратить на то, чтобы выжить».
«Но ведь должны быть и другие края», — сказал я.
«Разве только ты отыщешь корабль, который возьмет тебя. Да и то...»
Он снова покачал головой.
«Мой жизненный опыт говорит, что если убегаешь от чего-то только потому, что оно тебе не нравится, тебе не понравится и то, к чему прибежишь. Другое дело — бежать к чему-то определенному. А к чему побежишь ты? Поверь мне, здесь гораздо лучше, чем в большинстве других мест. Так что, Дэви, я против. Через несколько лет, когда ты возмужаешь, станешь самостоятельным, ну, тогда может быть. Но до тех пор, по-моему, лучше никуда не бегать. Гораздо хуже будет, если тебя поймают и вернут назад».